Друзья, давайте очень коротко повторим то, что мы говорили вчера, в течение всего дня. Мы говорили о том, что вера человека есть то средство, при помощи которого он получает доступ к благодати Божьей. Блага, которые обитают в Боге, или блага, которым готов Бог делиться, они появляются в нашей жизни посредством веры, через веру. Это как такой трубопровод благ, или как дорога, или как что-то связывающее, как мост, связывающий нас и Бога. Верою мы получили доступ к благодати, так написано, верою мы получили доступ к благодати. И поэтому мы говорили о том, что очень важно понимать, что такое правильная вера. Можно сказать, что вера – это некий ключ, и нам нужно иметь правильный ключ, настоящий ключ. Ключ, который подходит, или тот мост, который ведет в нужном направлении, или тот трубопровод, который способен проводить. Иногда можно, знаете, сравнение такое сделать, прошу прощения за обилие сравнений, но хочу, чтобы вы поняли хорошо. Представьте себе, что вы приехали в Соединенные Штаты Америки, у вас есть телефон, и который, самое страшное, что может случиться у человека, это заканчивается зарядка. Кстати, проводили эксперимент, показывали разные картинки молодым людям и замеряли уровень стресса. Там волка, например, там, высоту какую-то. И какой стресс возникал у людей, когда они смотрели страшные картинки. Одна из самых сильных уровней стресса, когда показали картинку с зарядкой 1%. У человека возникает сразу стресс. Скоро он отключится. Ну, телефон. Ну и человек тоже. Друзья, и вот представьте, вы приехали в Америку, у вас есть телефон, у вас есть зарядка, у вас 1% на телефоне, вы судорожно подходите к розетке и обнаружите, что розетка не подходит. То есть розетка другая. У вас есть электричество в розетке, у вас есть телефон, нуждающийся в электричестве, но у вас нет коннектора, у вас нет соединителя, у вас не подходит. Вот, друзья, вот истинная вера – это что-то, что такое не истинная вера, это вера, которая не может приконнектиться к Богу. Я прошу прощения за это современное такое слово. Она не может соединиться с Ним. Бог не может, не дает человеку, когда он не истинной верой обладает. Поэтому нам очень важно переживать, что такое истинная вера. Кстати, братья, вот я не знаю, где кликер вот этот, вы не знаете? Вот. Очень важно переживать, чтобы была истинная вера, настоящая вера. И мы с вами говорили, что настоящая вера, она базируется на трех таких частях. Первая часть – это откровение Божие, это Слово Божие. Она должна быть на этом базироваться. Вторая часть – это убежденность человека в том, что он верит тому Слову, он доверяет тому Слову. Он не просто его изучает, он ему доверяет. И третья часть – он реализует это доверие реализуется в практике. Вот эти три части, соединенные вместе – эти три части называются истинной верой или настоящей верой. Откровение, убежденность, практика. Откровение, убежденность, практика. Кто-то пытается разделить эти части, говоря о том, что практика – это следствие откровения, следствие убежденности. Я не против, что практика идет за откровение, убежденностью, но практика – это составная часть веры. Это не то, что идет после веры, это составная часть самой веры. Не имея практики, мы не можем веровать, у нас нет веры. И мы с вами говорили о том, что вера, она противоположна чувствам, противоположна эмоциям. Мы можем не желать того, что мы хотим. Мы можем не желать того, к чему мы стремимся, но мы веру это принимаем. Маленький простой пример. Приходит ко мне одна сестра из молодежи после молодежного курганинского общения, большого молодежного общения, подходит сестра и говорит: «Брат Денис, я покаялась, я исповедовалась после покаяния служителю, у меня нет радости. Почему?» Ну, я ей ответил, прошу прощения, я такой скажу резкий ответ, может быть, вам не понравится, но вы дождитесь объяснения. Я ей сказал: ну, извините, а вам не повезло, значит. Ну, не повезло. Она, конечно, ожидала любой ответ, кроме этого, что ей не повезло. Я говорю: что в смысле не повезло? Я говорю: ну, не повезло, вот ей повезло, а вам нет. Она говорит: объясните. Я говорю: смотрите, вот вы, почему вообще вы исповедовались в принципе? Она говорит: ну, так написано в Библии. Я говорю: как написано? И она приводит такой текст: если мы исповедуем грехи наши, то Бог, будучи верен и праведен, простит вам грехи наши. Простит вам грехи ваши. Согласны? Согласны. Вот по этому тексту, да. Давайте этот текст разложим на части. Итак, если исповедуем грехи наши. Вы исповедовали грехи? Исповедовала. Бог, будучи верен и праведен. Бог верен и праведен? Или что изменилось за последний час? Нет, Бог верен и праведен. Хорошо. Значит, простил грехи? Она: ну, я не чувствую, что он простил грехи. Я говорю: подождите, сестра, тут не написано, если исповедуем грехи наши, то Бог будет если исповедуем грехи наши и чувствуем прощение грехов, то Бог, будучи верен и праведен, простит вам грехи. Тут так не написано, написано: если исповедуем, то Бог, будучи верен и праведен, простит. Простил грехи или нет? Она говорит: ну, мне радости нет. Я говорю, подождите, сестра, еще не понимаю. Давайте еще раз. Тут не написано, если мы исповедуем грехи наши, и у нас будет радость, тогда Бог нас простит. Написано, если исповедуем, то Бог будет... Вы исповедовали, да. Бог верен и праведен, да. Простил. Ну, получается, что простил. Почему вы решили, что простил? Ну, потому что так написано. Вера. Я верю, что мне Бог простил. Я не чувствую, что мне Бог простил. Я верю, что мне Бог простил. Он говорит, а почему я не чувствую? Говорит, потому что не повезло вам. Кто-то чувствует, кто-то не чувствует. Кому кто чувствует, тому повезло, кому не чувствует, не повезло. Но от этого ничего не зависит. Чувствуете вы, не чувствуете. Какая разница? Может быть, вы сели сегодня на завтра какой-нибудь соленый огурец не тот какой-нибудь, и у вас сейчас радость пропала. То есть наше чувство очень сильно зависит от всего угодно. Почему вы считаете, что важно чувствовать? Какая разница, что вы чувствуете или не чувствуете? Вы должны верить в то, что вам Бог простил грехи. Она, знаете, в таком недоумении постояла, ушла. Потом проходит через несколько минут, там, или, может быть, минут 15, подходит и говорит, брат Денис, тогда мне вообще всю жизнь перестраивать надо. Если так понимать слово «вера», вот так понимать, вообще у меня вся жизнь должна быть перестроена. Потому что для очень многих людей вера – это желание. Ну, мы об этом вчера говорили, я повторяю, да. Вот помните, мы говорили, любовь – это позиция, вера – это позиция, это не желание. Это наш выбор. Мы верим, мы делаем, как мы верим. Почему я доказываю, что дело – это часть веры? Потому что если дело – это не часть веры, то что тогда вера вообще? Вера – это наша убежденность, внутреннее состояние. Это слишком шатко. Вера – это реализация нашего убеждения. Это наша вера, друзья. Вот что называется вера. Если вы будете так верить, друзья, у вас жизнь поменяется. У вас поменяется жизнь. Я сегодня приводил пример такой. Мне очень нравится этот пример. Вот иногда летишь на самолете и летишь в тумане. Вот сейчас я летел в Барнаул, и мы летели в тумане. Вот долгое время был туман, ничего не видать. И у меня старший брат, он летчик военный, он мне рассказывал сам, но я это видел много раз. Вот человек идет по приборам, просто по приборам идет. То есть ничего не видать абсолютно. Человек летит, вот надо нажимать там газ там, или что там, гашетку это называть, не знаю, что там нажимать надо. Надо лететь через туман, неважно, и лететь, главное лететь. Вот потом туман кончится, и ты выберешься туда, вот туда выберешься наружу, вот туда, там будет солнце, там будет яркое небо. Кто летал на самолете, тот знает, вот поднимаешься, тут тучи, тут дождь идет, тут такая, иногда бывает такая трясучка, а потом самолет пробивается через эти облака, и там яркое небо, там всегда хорошая погода, там над облаками всегда замечательно, там солнце яркое, очень красиво. И вот эти облака снизу, они такие красивые-красивые, не было облаков, не так бы красиво было. Друзья, вот то же самое и вера человека. Вот когда человек все темно, у него там депрессия, знаете, современное слово депрессия такое, все уныло, ничего не хочется, никого видеть не хочется, никаких желаний нет, утром посылаешь плохое настроение, что делать? Идешь как танк, как самолет в этом тумане, делаешь, идешь на собрание, молишься, читаешь Библию, ничего не хочется, участвуешь в служении, идешь на посещение, улыбаешься, вот, как сказал, по-моему, Честертон сказал, что настоящий христианин – это тот человек, у которого улыбка на устах и в сердце тоска. Вот. Нет, когда в сердце тоска, у него улыбка на устах. Это не лицемерие. Лицемерие всегда связано с корыстью. Вот когда корысть, тогда да. Когда корысть, когда мы перед начальником, когда перед полицейским – это лицемерие. А когда мы из желания Богу угодить – это победа. Мы верой нашей побеждаем этот мир. Мы несемся с эту тьму наших переживаний. И если наша вера будет вот такой, что мы все равно, вот несмотря на что, мы верим в Слово, мы делаем как надо, делая добро, да не унываем, ибо свое время пожнем. Мы пробираемся сквозь эти тучи, и потом хоп, и красивое небо, солнце, все прекрасно. Друзья, вот это вера, вот это вера. А эмоции – это не вера, чувства – это не вера. Итак, друзья, мы повторили, что мы вчера говорили, что мы говорили, вера, она истина должна быть, обязательно истина, не любая вера подходит. И вера – это наше откровение, это убежденность в этом откровении и действие согласно этому откровению, то есть изменение нашей жизни согласно тому пониманию, которое мы с вами имеем. Давайте пролесну. И вот теперь мы подойдем к следующей теме, интересной очень. А, кстати, мы говорили о том вчера, что Бог дает, что вера – такая способность восприятия Божьего откровения есть у каждого человека. И вот насколько мы к этому относимся, и если мы действительно живем по вере, то наша вера укрепляется, она возрастает, и, как Иаков писал, что вот эта спиралька такая, да, то есть идет повыше, и потом больше, вера укрепляется, вера возрастает, вера становится совершенной в конечном итоге. Ну и сегодняшнюю мы начнем лекцию нашу после повторения, это вера и суеверие. Вера и суеверие. Ну, тут кошечка, почему кошечка? Потому что она ассоциируется с суеверием, да? У нас одна сестра в церкви, она уже пожилая женщина, я часто этот пример рассказываю. Она пожилая женщина, уверовала лет 20 назад, а до уверования она была очень суеверной, очень-очень суеверной. Вот у нее было суеверие на каждый шаг жизни ее. И вот мы с ней едем в машине, я за рулем, она здесь едет здесь, и вдруг что-то такое черное переходит дорогу. Сумерки, плохо видно, что-то черное переходит дорогу. Она такая, знаете, она так в кресло руками впилась, такая, мы верующие, мы верующие, мы верующие. Ах, это собачка. То есть ее успокоилось. Это всего лишь собачка. Так это ладно, это можно не переживать. Когда я был маленький, мне сказали, что нельзя раздавить этого паука, потому что пойдет дождь, и у меня до сих пор к паукам есть почтение. Друзья, то есть суеверие – это очень вот такое, оно, знаете, просто вот входит в человека. Интересно, друзья, суеверие, вера и суеверие. Что между ними, давайте, что между ними общего, между верой и суеверием, что между ними общего? Корень вера, да? Здесь вера и здесь вера. А. Кстати, вот по латыни вера – это слово будет фиде, да? Фиде, соло фиде, только верою. Это вера. А вот глагол латинский, вот в русском языке фиде, ой, в русском языке верить, вера, верить – это одно, как бы один корень. А в латыни там слово фиде – это вера, а верить – это кредере, то есть другое совсем слово. И вот это интересный момент, то есть у нас некоторая путаница в нашей голове от языка тоже проходит. Нам что верить, что вера, это как бы одинаково. Латинянин, вот, ну, все латинские языки, вот, они понимают, что вера и верить немножко разные вещи. Вера это фиде, а верить это твое действие, это кредере, это ну, вот, определенное действие, кто должен совершить по отношению к вере. Но это ладно. Так вот здесь... Вера и суеверие. У них корень слова «вера» – это общее. Но есть и различие, да? Различие в том, что это слово «суе», да? «Суеверие». Что это означает? Суета – это пустота. Вот суета – это пустота. Вот помните, говорит Экклесиаст, суета, сует, все суета. Что он имеет в виду суета? Пустота. То есть вот ключик к пониманию книги Экклесиаста заключается в том, что без Бога все пустота. Я испытал знания – пустота, ерунда. Я испытал богатство – пустота. Я испытал отношения – пустота. Я испытал веселье – все пустота. Но когда эта пустота наполняется Богом, в конце он говорит, то тогда все это приобретает смысл. Богатство приобретает смысл. Мы знаем, как богатством пользоваться. Наша повседневная жизнь приобретает смысл. Все приобретает смысл, когда наполняется Богом. Когда Бога нет, тогда пустота. Вот суета – это пустота. То есть суеверие – это вера в пустое. Вера в пустое. То есть смотрите, давайте мы вспомним, что такое вера. Это основание, убежденность и действие. Давайте представим человека суеверного. Он верит, что вот кошка перебежала дорогу, и он останавливает машину. У него есть убежденность, друзья? Убежденность есть или нет? Есть. А действие есть? Тоже есть, конечно, есть. У него есть и убежденность, и действие. Значит, у него есть вера или нет? Истинная вера? Нет, у него нет основания. А какое должно быть основание? У него есть основание просто выдумка. Он придумал, да, что вот у него, вот черное, вот, кстати, сатана, он так издевается тонко, он достаточно так интересно издевается над людьми. Насколько я знаю, в Германии черная кошка – это, наоборот, пожелание счастья. Прибежала черная кошка дорогу – это хорошо, а в России – это плохо. То есть, видите, сатана просто посмеивается над людьми, вот придумывая такие глупые вещи. Вот. Но я к чему это все говорю? Это очень важно понимать, что недостаточно быть убежденным и недостаточно действовать в свете своего убеждения. Важно еще и, чтобы эта убежденность строилась на правильном основании. Бывает ли, друзья, у нас с вами христианские суеверия? Бывают ли христианские суеверия? Ну, сплошь и рядом, друзья, огромное количество. Христианских суеверий очень много. Что такое христианское суеверие? Это убежденность в том, что если я буду верить, и буду верить серьезно, сильно буду верить, то это что-то изменит в моей жизни. Вот. Неважно, обещал это Бог или не обещал. Но представьте себе, вы мне говорите, Денис, вот ты к нам приехал, да, но мы ждем от тебя лекции по истинной вере. Я говорю, хорошо, вот мои лекции по истинной вере. А еще мы ждем, что каждому ты из нас по 1000 рублей заплатишь. Ну, извини, Денис, тебя-то слушать не так просто, да, поэтому давай, пожалуйста, нам заплати. Вот, а я скажу, что а почему вы так думаете, что я вам заплачу? Ну, мы верим в то, что нам заплатишь. Мы верим и ждем. Мы пришли сюда. Но я же вам не обещал этого. Я же вам не говорил, что я дам. Почему вы это верите? На основании чего вы считаете, что я вам дам эти деньги? Ну, нам так кажется, мы так верим. Друзья, вот очень многие христиане не то, что так верят. Они говорят, вот мы помолимся, Бог нам даст. А на самом ничего вы так верите. Разве Бог обещал это? Нет, не обещал. Но зато мы верим. Ну, верьте сколько угодно, но он вам не обещал этого. Друзья, то есть христианское суеверие, оно похоже на суеверие языческое в том, что человек сам себе выдумывает, во что ему верить. Он сам себе это выдумывает. Я как-то проповедовал на тему об идолах и говорил о том, что идол – это неправильное понимание Бога. Вот представьте себе, что я уехал, и кто-то говорит, ну там, как сказать, а кто такой Денис Самарин? Вы начинаете описывать меня, но описывать не такой, как я есть. Он скажет, ну там такой там, умный, там красивый, хороший. Вам скажут, мы Дениса знаем, он совсем другой. То есть это, то есть вы описываете не того человека, который есть на самом деле. Это, вот, это называется идол. Когда мы Бога описываем не таким, как он есть. Мы говорим, Бог вот такой, а он не такой. Мы приписываем другие качества, он не такой Бог. Вот это идол называется. Вот вера, суеверие, это вера такая, она похожа на идольскую веру. Когда мы приписываем Богу те качества, которые у него нет, мы говорим, да Бог нас простит, мы в это верим. А Бог говорит, да я не обещал вас прощать. Я вас обещал прощать, если вы покаетесь, тогда прощу. Я обещал вас прощать, если вы будете прощать другим людям. Тоже обещал, да, тогда прощу. Я обещал вас благословлять, если вы будете жертвенными. Я вас не обещал благословлять просто так. Вот просто так не обещал благословлять. Такого нет в Библии вообще. Где вы нашли-то это? Друзья, вот это очень важная мысль я хочу донести. Я как-то был свидетелем одного собрания у харизматов. Ну, я занимался апологетикой одно время, долго. Это апологетика, это общение с, вернее, доказательство истинности веры или доказательство своей веры перед другими. И поэтому приходилось с разными людьми встречаться, вот с харизматами. И вот на харизматическом одном общении один пастор, видимо, это было чуть раньше, ну, до моего, когда я видел это собрание, а уже на собрании, которое я видел, было продолжение. Вот то, что было тебе раньше рассказываю. Он говорит, да, братья и сестры, аллилуйя, Господь нас благословляет. Поднимите руку, кто хочет. Ну, до этого было, конечно, много проповеди, до этого было много всякой музыки, до этого уже люди такие в экстаз вошли, у него уже такие вот, они такие уже немножко на взводе. И он такой говорит, кто готов, кто хочет получить машину, кто хочет получить машину. Руку поднимает, я хочу. Иди, выходи сюда, вперед, стань на колени, Господи, дай мне машину дай мне. Называй марку, марку называй. Короче, орет на него, бедняга. Вот, значит, тот говорит, я хочу там Мерседес, там такой, все, с верой молись, смотри, с верою. Ну вот, и это было на прошлом собрании. А теперь вот на то, которое я видел в собрании, он говорит, так, кто в прошлый раз машину просил машину? Так, он сказал, я просил. И выходи вперед, выхожу. Получил машину? Нет. Почему не получил? Ты без веры просил. Не, маловерный, вставай на колени, молись с верою. Вы знаете, мне так жутко стало, мне страшно стало, мне за человека из-за этого тяжело, что он сейчас он сорвет голос свой, и тот тоже бедный. Вот, друзья, вот это очень искаженное понимание. То есть написано, чего с верой не попросишь, будет вам. Ну, почитайте, о чем там написано, какой контекст там написан, что там написано, что просить нужно. Друзья, там не написано про машину, там не написано про дом, там написано про другие вещи. Друзья, человек берет из контекста, вырывает фразу, говорит, Господи, ты мне это обещал. Один ученый дает интервью с женщине одной, журналистке, и говорит, вы знаете, если мои слова вырвать из контекста, то все мои утверждения не имеют смысла. На следующий день появляется статья в газете. Великий ученый сказал, все его выражения не имеют смысла. Вот. То есть, вот такая ситуация. Друзья, мы можем... Почему очень важно изучать Библию? Вот я говорю о том, что вера, она имеет основание. Она имеет основание. Почему важно изучать Библию? Почему важно хорошо знать Библию? Потому что если мы будем вырывать из контекста фразы, если мы будем из контекста вырывать какие-то мысли, если мы будем приписывать Богу то, чего Он никогда не говорил, то мы будем свою веру строить на неправильном основании. Мы будем верить, мы будем свою веру в качестве, вернее, в результате своей веры действовать, то есть наши действия будут, мы будем что-то делать, и мы будем ждать результата, а результата нет. У нас придет разочарование, а Бог скажет, да я тебе этого и не обещал никогда. Вера, она всегда основывается на том, что человек должен знать правильное основание. Ну, вот как-то я видел один матч боксера, вышли два боксера, один христианин боксер, другой нет. Вот. И если бы было два христианина, можно подумать, что членское собрание. Да нет, это один христианин, другой нет. И там, значит, у одного на спине написано «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». После этого появилась такая фраза, она расхожая, очень известная фраза, что «все могу в укрепляющем меня стихе, вырванном из контекста». Друзья, то есть Когда апостол Павел писал «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе», вот вы думаете, что он писал о боксе, да? То есть вот он прям предполагал, что «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе», то есть могу, ну, Бог меня укрепит, мои руки к нокауту моего соперника, я выбью ему зубы, я челюсть ему сверну, «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Господи, этот человек молится, Господи, ты обещал, что в укрепляющем меня Иисусе Христе я все могу, дай мне силы сломить этому человеку голову. Друзья, ну Бог не обещал, никогда в жизни он не обещал, у него в голову не приходило такое обещать, друзья, у Бога даже, у него мысли такой не было. Но почему вы берете этот стих для себя? В этом стихе написано, что я умею жить в скудости, то есть я могу быть христианином в финансовых трудных обстоятельствах, могу быть христианином в богатстве, то есть мое богатство не зальстит мне глаза, и я останусь настоящим христианином, будучи богатым. И в нищете я не стану роптать, я останусь христианином в нищете. А откуда у тебя силы, Павел, на то, чтобы быть и в скудости, и в богатстве настоящим христианином? А он говорит, все могу в укрепляющем Иисусе Христе. По словам «все» он не имел в виду ударить человека на ринге. Он не имел в виду, что он пойдет теперь убивать, например, устроился киллером, и я буду киллером, и все могу в укрепляющем Иисусе Христе. Слово «все» не подходит ко всему, оно подходит к данной ситуации. Друзья, поэтому христианская вера строится на правильном основании. На правильном основании. И вот об этом хотелось чуть-чуть поговорить, что где его взять, это правильное основание. Ну, давайте посмотрим несколько текстов, еще написания. Первый текст это сейчас. «Многие мне скажут в тот день, Господи, Господи, не от Твоего имени пророчествовали, не Твоим именем бесов изгоняли, не Твоим именем многие чудеса творили. И тогда объявлю им, я никогда не звал вас, отойдите от меня, делающие беззаконие. И так, кто слушает слова мои и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне, и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что был основан на камне». Давайте сделаем некий экзегетический анализ этого текста. То есть он говорит, давайте с конца, он говорит о том, что есть люди, которые строят дом, углубляясь и строя на камне. Не на песке поверхностном, не на поверхностном слое почвы, а надо этот почву снять, дойти до камня, до гранита, до скалы, на нем построить дом. И когда пойдет дождь, а он точно пойдет, этот дождь устоит, потому что он основан на камне. Вот этот человек сравнивается с человеком, который слушает слова Бога. Смотрите, с кем он сравнивает? Кто слушает и исполняет. Вот тот подобен человеку. Два условия. Мы говорим, вера, трехсоставная вера, да? Это основание веры, это убежденность веры и это исполнение. Ну, здесь в данном случае два составляющих, но они те же самые. То есть, кто слушает мои слова и исполняет. Два условия. Слушай и исполняй. Слушай и исполняй. Не слушаешь, но исполняешь. Ты будешь своеволие исполнять, ты будешь суеверие. Слушаешь, но не исполняешь, у тебя мертвая бесовская вера. Ты слушаешь, но ты не исполняешь. Вот они два весла, которые лодку вперед, да, двигают. Нельзя одним веслом пользоваться. Слушаю, исполняю. И он говорит, но теперь, друзья, посмотрите выше. Про кого он говорит эту притчу? Или этот пример? Про тех людей, которые, смотрите, Господи, Господи, не от Твоего ли имени мы пророчествовали, не Твоим ли именем бесов изгоняли, не Твоим ли именем многие чудеса творили. То есть эти люди, нельзя сказать, что они неверующие. Они слушали, да, они говорят, на улицах наших ты проповедовал. То есть они слушали, они слушали, они что-то делали, то есть они бесов изгоняли, они пророчествовали, они многие чудеса творили. А он им говорит, я никогда вас не знал, отойдите от меня, делающие беззаконие. Как это вообще объяснить, что это происходит? Слушали? Вот он говорит, и так, кто слушает слова мои? Они говорят, да мы слушали, ты на улицах наших проповедовал, мы слушали твои слова. Кто исполняет слова мои? Говорит, так мы исполняли, мы пророчествовали, и мы бесом изгоняли, и мы творили чудеса. Что здесь не согласовывается? Вот эти люди, они все делали? Христос так же и говорит, почему же он говорит им, что вы отойдите от меня? Друзья, потому что что-то подобное произошло с саддукеями. Саддукеи приходят, такие умные, все. Говорят, вот там был у нас один человек, у него жена была, она умерла, там целая история. А он им говорит, вы заблуждаетесь, какое дальше слово? Не зная Писания. Друзья, сказать саддукеям, что они не знают Писания, ну это достаточно, я прошу прощения, ну как бы можно сказать дерзко. Они наизусть его знают Писание, не то, что они его не знают, они его наизусть знают это Писание. Друзья, они просто его неправильно понимают. Неправильно понимают. То есть можно знать Писание и истолковывать его неправильно. Посмотрите, сколько сейчас ереси в мире, сколько лжеучений. Они же все основываются на Писании. но они просто его неправильно понимают, они его неправильно толкуют. Они его толкуют в свою собственную пользу, в свою собственную волю. Вот я маленький пример расскажу, может быть, такой немножко шутливый, но он на самом деле произошел. У меня есть друг, ну, вместе мы учились в институте, он харизмат. Мы вместе учились в одной группе. И он женился, и когда женился, его жена такая, но я говорил, что не надо тебе жениться, она неверующая. А он говорит, да нет, она обязательно к Богу придет. Но все как обычно, все эти исключения, которые только касаются лично нас всех. Вот, и он женился, и сразу у него жизнь семейная не сдалась, она начала его очень сильно ругать, не пускать в собрание и все такое. И он говорит, ты знаешь, написано в Библии как? Ну, там еще один друг был рядом, он говорит, в Библии как написано? Жена должна быть кроткого и молчаливого духа. Она не кроткого и не молчаливого духа, значит, не жена. Все, вопрос закрыт. На Библии основано или нет? На Библии. Прочитал текст Библии. Правильный вывод сделал или нет? Друзья, то есть, вот это важная мысль. То есть, человек должен правильно понимать Слово Божие. Он должен его изучать, он должен в него вникать, он должен его исполнять. Не что ему хочется, не что ему кажется правильным. Да, мы можем там, я не знаю, религиозную деятельность вести, мы можем какие-то огромные проекты делать, но не факт, что Бог от нас этого хотел делать. То есть, где гарантия? Это вот тоже такое, знаете, близкое к суеверию понятие. То есть суеверие – это ожидание, вернее, основание, неправильное основание, когда мы Богу приписываем то, чего Он не говорил. Давайте мы по этому поводу немножко поговорим. Значит, братья и сестры, смотрите, какая ситуация. Это, кстати, у нас будет похожий следующий пример – вера и заблуждение. Это близко к вере, то есть вера и суеверие, то есть суеверие – это основанное ни на чем убеждение и действие. Да? Такое, ни на чем, Бог этого не говорил, человек сам это себе придумал. И близко к этой теме веры и заблуждения. Кстати, кто помнит, что это за картина такая? Ну, это не Иван Грозный, конечно, нет. Ну, какой же он грозный здесь, да? Ну, смешно здесь. Ну, нет, на самом деле, не помните эту картину? Никто не помнит. Обязательно посмотрите эту картину, она висит в Третьяковской галерее, можете посмотреть в репродукции в интернете, но лучше, конечно, посмотреть ее в оригинале. Эта картина, она изображает протопопа Аввакума, то есть 1666 год, когда в России был раскол на православных и старообрядцев, когда, вот знаете, это известнейшая картина, когда княгиня Морозова, да, вот на санях едет, помните, да? Вот она едет на санях, вокруг люди собрались, тут юродивые стоят. И помните, как она руку держит? Она вот так руку держит. Почему так руку держит? Потому что двухперстное знамение, да, то есть она была родственницей царя. То есть она была близкой родственницей царя, она входила в... Но она... Под влиянием протопопа Аввакума она вот стала отстаивать эту старую веру, крещение двухперстным знаменем, а не трехперстным, как предлагал патриарх Никон в то время. И вот за это их, значит, сослали, протопоп Аввакум был в конечном итоге сожжен, а она умерла в подземной темнице, то есть прямо под землей жила, и там она умерла, родственница царя. Вот такая страшная смерть. И за что, друзья? За то, что она отстаивала вот это двухперстное знамение. То есть трехперстное нельзя, надо двухперстное знамение, крестное знамение. Вот этот человек, он доказывает здесь изо всех сил царице, что я прав, что мы истину отстаиваем. И вот здесь вот, может быть, не совсем, ну, точнее, здесь вообще не видно, но картина небольшая, вы увидите, знаете, что он наступил вот в своем споре, он так спорил, так активно доказывал, что не заметил, как он ногой наступил на Евангелие. То есть там Библия, он на нее наступил, оперся, значит, ногой, и вот он доказывает. То есть, а вот такая картина, то есть вера и заблуждение. Заблуждение, оно, вот давайте посмотрим на заблуждение. У заблуждения есть убежденность? Есть. А действия есть? Друзья, они заживо сгорели. Заживо она отказалась от всех своих почестей, ее убеждали. Она заживо сгнила в земле ради своей веры. Да, убежденность есть, и есть действие, даже есть подвиг ради веры. У нас в Краснодарском крае недавно был суд, и в Лабинском районе был суд, посадили одного человека, ему 62 года, его посадили на 8 лет. 8 лет, друзья. Знаете за что? Он по скайпу проповедовал. По скайпу проповедовал. Ну, казалось бы, мы все проповедуем, да, но не по скайпу, может, по скайпу. Он свидетель Иеговы. То есть он принадлежит свидетелям Иеговы. Его посадили за то, что он принадлежит этой запрещенной в России организации. На 8 лет человека посадили. Но, друзья, это вызывает огромное уважение. Я посмотрел на этого человека, дедушка, обычный человек. Он говорит, у меня внуки, я простой человек, я всю жизнь отрабатывал. Это не какой-то там, знаете, заговорщик, это просто обычный человек. И ему сказали, отрекись от своей, ну, выйди со свидетелей Иеговы, и ты будешь свободен. Нет, он пошел в тюрьму на 8 лет, 62 года, друзья, просто за то, что он придерживается вероисповедания свидетелей Иеговы. Это потрясающе, это удивительно. Сейчас больше 300 дел по России свидетелей Иеговы. Сейчас дело производства открытое. Это страшное гонение сейчас идет на этих людей. Прям реально. их бьют, их сбивают. Ну, примерно то же самое, что было вот в 60-х годах с нашими верующими. Сейчас вот примерно то же самое в России происходит с Святыми Иеговы. Ну, и это, конечно, вызывает огромное уважение. Конечно, нельзя не уважать людей, которые так сильно отстаивают свою веру. Но обидно то, что вот эти люди, что Святые Иеговы, обидно, что они страдают. Они действительно очень мужественные люди, они действительно очень люди волевые, это действительно люди, которые убеждены в своей правоте. Но очень обидно, что они верят в ложь. Пострадать за добрые дела, как пишет апостол Петр, ну как бы это хорошо, а пострадать за ложь обидно. Человек сгорел заживо, а потом пришел на небо, ему оказалось, что он напрасно это делал. У него не было за что страдать. Богу двухперстное, трехперстное знамение все равно. Господь говорит, ну протопоп Аввакум, ты, конечно, сгорел, но мне все равно. Посмотрите, это обидно. Вот это заблуждение. Это очень сродни суеверию. Суеверие, заблуждение, очень похожие вещи. Вот. Как же нам убедиться в том, что мы не заблуждаемся. Как нам уверить? То есть мы поняли, что вот все-таки основание очень важно. Основание это важно для нашей веры. Как нам убедиться, что мы не заблуждаемся, что мы не суеверные, что у нас нет христианского суеверия? Вот он текст, друзья, 2 Петра 3,16. Как он говорит об этом во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, как и все писания. Обратите внимание, мы вчера с братьями изучали этот текст, что здесь написано, апостол Петр пишет о посланиях Павла. Он говорит, что в посланиях Павла есть нечто непонятное, нечто неудобовразумительное, то есть неудобное для нашего вразумления, неудобовразумительное, сложное. У Павла действительно очень много сложных формулировок. Ну и у Петра, кстати, немало. Петр-то зря, он в чужой огород. Он сам достаточно непросто пишет. Но тем не менее, вот у Павла есть нечто неудобовразумительное. И вот это нечто неудобовразумительное, вот это некоторые люди искажают, превращают к собственной своей погибели. К чему приводит искажение Писания? К погибели. Давайте посмотрим другие переводы. Новый русский перевод. Он пишет об этом во всех своих письмах. В них есть много того, что нелегко понять. И невежественные, и неутвержденные люди искажают их, как и другие писания, к собственной своей погибели. Современный русский перевод. РБО. Он говорил об этом во всех своих письмах. Они местами трудны для понимания, и люди невежественные и нестойкие извращают их, как и остальные писания, себе на погибель. Перевод Кассиана. Как и во всех посланиях, когда он говорит об этом, в них есть нечто трудное, поддающееся пониманию, что невежды и неутвержденные извращают, как прочие писания, к собственной своей погибели. Ну, думаю, не будем все, последнее не будем читать, то же самое мысль. Итак, друзья, есть трудное в слове, и неверное понимание трудного приведет к погибели. То есть кто-то говорит, ну я Библию читаю. Молодец, слава Богу. Но если ты читаешь Библию и понимаешь, что неправильно, то ты можешь прийти к погибели, как протопоп Аввакум. Как Морозова, да, княгиня Морозова. Как люди, которые отстаивают свою веру, а это заблуждение. Как те, которые скажут, Господи, мы твоим именем бесов изгоняли, мы твоим именем пророчествовали. А он говорит, я-то этого вам не повелевал, я об этом не говорил. Вы-то меня не слушали, вы не углубились, вы не поняли. Вы приписываете моим словам то, чего я не говорил. Это очень бывает, друзья, даже бывает обидно в нашей ситуации. Вот мне очень часто приписывают слова, которые я не говорил, очень часто. Звонит один брат и говорит, Денис, у нас такая ситуация, у нас молодежь попросила меня позвонить. Я этого брата не знаю. Говорит, молодежь попросила тебе позвонить. Я говорю, я хочу, чтобы они в одну компанию вошли, там, сетевого маркетинга. А они сказали, вот позвони Самарину, Самарин разрешит, мы войдем. А я говорю, а что мне звонить? Я говорю, вообще далеко от нас, очень, это вообще другое объединение, все. Они говорят, вот так вот, мы, говорит, хотим, чтобы Самарин проверил. Ну, давайте, я выслушал, говорю, не, брат дорогой, это чистой воды, прошу прощения, развод. Я совершенно не хочу в этом участвовать и ни за что не дам разрешения с моей стороны на то, чтобы в этом участвовала ваша молодежь. Он начинает меня упрашивать. Я говорю, брат, вы мне позвонили, я сказал своему имени. Все. Ну ладно, вопросы закончились, вопросы. Ну, на этом трубку положили. Проходит несколько месяцев, звонит мне один брат, член Совета Церквей. Денис, да. Вы свободно поговорите, да, говорю. Вы знаете, я сейчас нахожусь в церкви, называют эту церковь, откуда звонил этот брат. Тут целая беда. Тут молодежь какую-то секту залезла, коммерческую, и ссылаются на вас, что вы разрешили. Я говорю, как разрешил? Я хорошо помню разговор. Говорит, мы несколько членов Совета Церкви приехали в эту церковь, и у нас сейчас идет разбирательство, тут руководитель молодежи присутствует, тут все. Я на громкую связь включаю, скажите, как было дело. А, не руководитель молодежи, а тот брат, который вот этот. Ну, я рассказываю, так было, все, рассказываю, все. Ну, проходит время, звонит мне этот опять человек и говорит, брат Денис, я хочу просить у вас прощения. Когда я с вами тогда поговорил, я позвал трубку, сказал, я поговорил, Самарин разрешил, все нормально, можно пользоваться. Вот так вот было. Знаете, как обидно, когда тебе приписывают слова, которые ты не говорил? Я не говорил этого, а на меня ссылаются. И таких случаев очень много. Я могу много десятков случаев привести, когда на меня ссылаются, а я ни сном, ни духом не ведаю, что я вообще-то говорил даже. Друзья, вот то же самое здесь. Мы твоим именем пророчили, мы твоим местом беса возгоняли. Мы там за двухперстное знамение отстаивали истину. Ну, пожалуйста, хорошо, ваш выбор, но я-то этого не говорил. Заблуждение. Друзья, а в нашей практике можно ли быть такое, что мы в чем-то уверены, мы как-то живем, мы строим свою жизнь, а это неправильно, так не должно быть. И поэтому вот три части веры. Основание, убежденность, действие. Основание, убежденность, действие. Мы прочитали в Библии, мы в это поверили, мы действуем. Но для этого надо прочитать в Библии. Для этого нужно знать. Как нужно знать, об этом поговорим после перерыва. Пожалуйста, сейчас перерыв.